Книга «Герои огненных лет». Выдержки из статьи «Уходили в бой штурмовики». Герой Советского Союза Никишин Михаил Дмитриевич. В жизни мне довелось повидать многое, ведь уже немало годков позади. Да каких? Михаил Дмитриевич Никишин задумывается, поправляет давно посеребренные сединой волосы, хмурит брови, стараясь точнее припомнить большие и малые вехи своего жизненного пути. До сих пор Михаил Дмитриевич до мельчайших подробностей помнит тот день 1933 года, когда его пригласили в Свердловский райком партии и после недолгой беседы спросили: «Хотите учиться летать?» Он и мечтать не решался о такой профессии. Неужели простой рабочий и вчерашний крестьянин сможет стать летчиком? Строгая медицинская комиссия решила: в авиацию годен. И стал Михаил Никишин курсантом военной авиационной школы. А через два года воспитатели и младшие товарищи провожали выпускников в разные края. Всем вместе и каждому в отдельности традиционное пожелание – чистого неба, счастливых полетов. Для Никишина это напутствие обернулось чуть ли не злой шуткой. Судьба сложилась так, что не пришлось ему быть ни истребителем, ни бомбардировщиком. Он стал летчиком-инструктором СО «Авиахима», а позже водил самолет в хмуром северном небе. Летом над бескрайним зеленым морем тайги, зимой над укрывшими ее снегами. Горячая работа была у линейного летчика на строительстве железнодорожного пути Котлас-Воркута. В трескучие морозы, в метели и туманы, когда только у самой земли можно было разглядеть посадочную площадку, доставлял он на отдельные участки грузы, пассажиров, почту. В этом далеком краю застала Михаила Никишина война. Где-то на западе гремели бои, рвались все дальше на восток гитлеровские полчища. Горькие вести, которые в избытке приносили радио и газеты, не давали летчику покоя. Сердце звало туда, где решалась судьба Родины. Но на все устные и письменные просьбы послать на фронт он получал один ответ – отказать. Обращался в другие инстанции, ждал. И вот, наконец, его вызвал начальник строительства. Хмуро спросил, не то с обидой, не то с участием. Значит, добился своего. А мы здесь как? Думаешь, первый же молодой летчик за неделю освоит северную трассу? Ну да ладно, возвращайся к нам с победой. Забегая вперед, можно сказать, что это пожелание сбылось полностью. После войны Михаил Дмитриевич снова вернулся на север и еще много лет трудился в полюбившемся ему краю. На фронт Никишин попал не сразу. Несколько месяцев он водил транспортный самолет, доставлял в действующие авиационные части боеприпасы и другие грузы. То майское утро 1943 года рано ожил прифронтовой аэродром под Ленинградом. Шестерка Илов из эскадрильи майора Пономарева готовилась к боевому вылету. Штурмовикам предстояло совершить налет на передний край обороны врага. Группу вел сам командир эскадрильи Пономарев. Своему заместителю, старшему лейтенанту Никишину, он давал последние напутствия. «Поиск артиллерийских и минометных батарей начнем не со стороны своих войск, а со стороны противника. Следи за боевым строем группы». Штурмовики взяли курс к цели. Полет идет пока нормально. Но это пока. Каждый знает, впереди враг, огонь его зениток. Не исключена и встреча с Мессерами. Вот и линия фронта. С воздуха видно, как на земле то и дело вспыхивают разряды снарядов. Идет интенсивная артиллерийская перестрелка. В этом грохоте гитлеровцы не заметили, как над их расположением появились советские самолеты. Пономарев по радио передал команду «Приготовиться к атаке». Никишин вел самолет в пикирование. В прицеле мелькнули позиции артиллерийской батареи. На них обрушился бомбовый груз. Очертания орудий окутали клубы огня и дыма. Успешно штурмуют цели и другие самолеты группы. Новый заход. Группа сокрушает технику и живую силу гитлеровцев огнем пушек и пулеметов. Но и враг опомнился. Вокруг Илов запрыгали зловещие шапки взрывов зенитных снарядов. При выходе из очередной атаки Никишин почувствовал, как самолет необычно вздрогнул. Управлять им стало труднее. Пономарев передал. Вывалилась правая нога шасси. В таком случае можно уходить из боя. Пренебрегая опасностью, Никишин снова повел штурмовик в атаку. Боевая задача выполнена. Группа уходит от цели. На малой высоте она проносится над передним краем нашей обороны. Никишин видит, как приветливо машут руками вслед летчикам, довольные их работой пехотинцы. Только не знают эти ребята, что ждет Никишина впереди. Ведь ему надо посадить поврежденную машину на одну ногу, а в таких случаях нередки катастрофы. Но бывалый летчик мастерски совершил посадку и сохранил машину. Через несколько дней Никишин в паре с экипажем Николая Коробейникова отправился на свободную охоту. Надо было пройти над железной дорогой, ТОС на Чудово-Новгород, и в случае обнаружения на ней вражеских эшелонов нанести неожиданный удар. Погода вполне благоприятная. Невысокая облачность позволяет вести наблюдение за землей, а в случае опасности скрыться от преследования истребителей и зенитного огня. Небольшой шлейф дыма Никишин заметил еще издали. Эшелон. Штурмовики разворачиваются и заходят на цель. «Бьем по паровозу», — передал по радио ведомому. Два ила открывают огонь из пушек и пулеметов. Паровоз, окутанный клубами дыма и пара, останавливается. Штурмовики заходят теперь в хвост эшелону. С малой высоты они сбрасывают бомбы, обильно поливают огнем вагоны и платформы с боевой техникой. Состав горит. В разные стороны бегут от него ошеломленные неожиданным ударом гитлеровцы. День за днем идут суровые фронтовые будни. Эскадрилья, как и весь полк, совершает новые и новые боевые вылеты. Шумными взаимными поздравлениями летчики отмечали победы. Молча брели по аэродрому, когда с задания не возвращались верные боевые друзья. Тяжелую потерю понесла и первая эскадрилья. В одном из боев летом 1944 года погиб ее командир, майор Александр Пономарев. Командование эскадрильей принял его заместитель, старший лейтенант Никишин. Новые хлопоты и заботы легли на его плечи, ведь командир – это первый летчик, с него во всем берут пример подчиненные. У Пономарева, давнего товарища по военно-авиационной школе, Никишин научился многому, но сумеет ли быть таким, как он? Новый командир заботился прежде всего, чтобы не увидала добрая слава эскадрильи. И здесь многое зависело от доверия людей, которое на войне завоевывается не красным словом, а мужеством, храбростью и умением в бою. Надо сказать, что эти качества Никишина получили всеобщее признание. Летел он во главе группы или всей эскадрильи, боевые задания всегда выполнялись успешно. Наши войска приближались к Пскову. 8 илов во главе с Никишиным вылетели на выполнение очередной боевой задачи. Им предстояло нанести удар по живой силе и огненным средствам гитлеровцев. Над целью командир эскадрильи передал команду «Атака!». Только хотел перевести самолет в пикирование, как почувствовал сильный удар. Неужели прямое попадание снаряда? «Подбили?» – спросил стрелка-радиста Василий Батизада. «Пока целы», – ответил тот. Но после первого же захода на цель Никишин почувствовал резкий запах гари в кабине. Начал глохнуть двигатель. Судьбу машины и ее экипажа теперь решали считанные минуты. Хорошо, что сброшены бомбы. Нагруженный ил еще быстрее потянуло бы к земле. Такие критические моменты у летчика только один выход. Собрать всю волю, выдержку, найти клочок земли для вынужденной посадки. А где его найдешь, когда кругом враги? Оставляя за собой хвост дыма, штурмовик с умолкшим двигателем неумолимо приближался к земле. Удержать бы его в воздухе еще немного и дотянуть до своих. Кажется, сердце вложил бы в машину, чтобы не врезалась она в землю всей своей тяжестью, но это сделать невозможно. Земля рядом. Она проносится под самым фюзеляжем. Слышно, как по плоскости черкнули кусты. Не выпуская шасси, Никишин посадил машину. Крикнул стрелку: «Выпрыгивай!» Летчик и стрелок быстро сползли в сторону, укрылись в воронке от снаряда. По расчетам, Никишин пересек линию фронта. Но так ли это? Совсем рядом перестрелка. Около горящего самолета рвутся мины. Не свои же ведут по нему огонь. Справа послышался голос: «Ползи сюда, здесь свои!» До полка добрался только на пятый день. Боевые друзья с радостью встретили комэска, ведь его считали погибшим. Вскоре Никишин вновь вводил эскадрилью на штурмовку вражеских объектов. Только во время массированного налета на аэродром в Ла-Эперанто 16 наших илов повредили на земле 11 самолетов, взорвали склад с горючим. При отражении атаки вражеских истребителей в воздушном бою сбили 4 из них. Особенно отличилась первая эскадрилья, которой командовал Михаил Никишин в боях за остров Сааримаа. Большей его частью наши войска овладели в начале октября 1944 года. Гитлеровцы укрепились лишь на узком перешейке и прочно удерживали оставшуюся часть острова. Отсюда их дальнобойная артиллерия держала под огнем пролив и мешала нашим кораблям проходить к Риге. Надо было во что бы то ни стало сковырнуть врага с выгодного рубежа и выбросить в море. Однако наступление успеха не дало. Артиллерия, скрытая за высотами, вела по нашим пехотинцам губительный огонь. Самолеты не раз штурмовали вражеские огневые позиции, и все же артиллерия продолжала стрелять. Тогда Никишин предложил командованию поставить по всему перешейку дымовую завесу, ослепить наблюдательные пункты и огневые средства гитлеровцев, а затем нанести по ним решительный удар с земли и с воздуха. Предложение было одобрено. В назначенный час на выполнение этой задачи поднялся весь полк. Повел его командир 1-й эскадрильи капитан Никишин, лучше других знавший район предстоящих действий. «Боевой строй цепочка», — предупредил он товарищей. Илы точно сбрасывают дымовые бомбы, ветер на счастье в сторону противника и густая пелена дыма надежно окутывает его оборону. Теперь самое время для основного удара. На заранее намеченные цели штурмовики обрушили бомбы, реактивные снаряды, пушечный и пулеметный огонь. Для фашистов это был настоящий ад, а тут перешли в наступление и наши сухопутные части. На следующий день весь остров Саари-Маа был освобожден. За мужество и храбрость в этих предшествующих боях командиру эскадрильи Михаилу Дмитриевичу Никишину было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1946 году бывалый летчик майор Никишин попрощался с военной авиацией, сдав свою боевую вахту молодой смене. Но и после демобилизации он не оставил штурвала самолета. Много лет работал инспектором по технике пилотирования на северных трассах, пока врачи не сказали «летать больше нельзя».